такое хорошему, здоровому человеку в голову не придет. Невыносимое, бесконечно болезненное чувство вины. Самолишение материнских прав. Я не могу контролировать свои мысли. Это страх потерять контроль и натворить черти чего. Здравствуйте, это Егор Егоров и «Часть психолога». Новый сезон. Давно мы с вами не слышались, очень рад, что мы снова вместе. И начну я новый сезон с выпуска, который выходит в рамках спецпроекта «Антология страха» с моими друзьями и коллегами подкаст-студии «Толк». Сейчас Хэллоуин, и «Толк» делает спецпроект, который создан, чтобы поговорить о том, что пугает, и тем самым отказать страху в его безраздельной власти. Мы хотим вспомнить, что разговор о страхе может быть источником смелости, смысла и красоты. Мы хотим вспомнить о том, что страх не всегда был обыденностью. В рамках проекта выходит 9 специальных выпусков, плюс аудиополотно про страхи. Ищите все это богатство по ссылке в описании. А я начинаю разговор про страшные психологические особенности нашего с вами мышления. Речь пойдет о контрастных навязчивостях. Леденящие кровь, ужасающие мысли могут прийти в голову любому из нас, но иногда они становятся навязчивыми, изнуряющими и почти сводящими с ума. Чуть дальше я приведу вам несколько пугающих примеров, а пока давайте разберемся, что это такое. Контрастные навязчивости, по-другому их можно назвать вторгающимися навязчивыми мыслями или образами. Это мысли или образы, то бишь картинки, пугающего, неприятного или непонятного содержания, которые возникают в сознании независимо от наших усилий. И они могут быть у любого человека. Проблемой тут являются не сами мысли, а то, как их оценивает человек и что он с ними делает дальше. И от этого порой может зависеть его психологическое здоровье и благополучие. Почему контрастные? Потому что они как бы появляются на контрасте с нашими истинными намерениями и ценностями. Например, любящей матери вдруг приходит в голову мысль или образ убийства своего ребенка. Это обычно картинки. Или это могут быть мысли вроде «а что если?». Такая мысль ужасно пугает и отвращает. Она иррациональна, омерзительна самим фактом того, что она пришла в голову нормальному человеку. Ведь как думает мама в этот момент, такое хорошему, здоровому человеку в голову не придет. Откуда берутся такие мысли? Наш мозг постоянно тестирует различные тревожные гипотезы. Это нормально, это защитный механизм. Этот процесс в основном спонтанно происходит вне нашего сознания. И обычно человек может легко дать этим мыслям отпор. Типа, что за чушь, я никогда этого не сделаю. Но иногда разум играет с нами злую шутку и включает порочный круг защитных размышлений – оценку. Если я так подумал, значит, я действительно этого хочу. Я убийца или извращенец. После этого человек старается отогнать вторгающуюся мысль как только может. А когда ему это не удается, возникает вторая оценка. Я не могу контролировать свои мысли. Я схожу с ума. Я сумасшедший. Я приведу вам побольше живописных примеров. Мы как бы классифицируем весь репертуар этих ужасающих идей. Но сначала хочу сказать буквально пару слов об инфопартнере спецпроекта «Антология страха» – Колми, периодическое печатное издание и рупор актуальной культуры. На страницах Колми не только освещается современное искусство, оно творится внутри. Сверхгазета Колми – это издание об искусстве и культуре, эссенция современной культуры Петербурга и России. Проект делает команда видных представителей арт-сферы города, для них снимались более 60 звезд и лидеров мнений. Колми можно найти в Петербурге, Москве, в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и даже Тбилиси. А подробнее по ссылке к описанию этого выпуска. А мы возвращаемся к скверным мыслям. И так тоже называют контрастные навязчивости. Перед тем, как рассказывать вам о самых мрачных, я бы хотел отметить очень важный момент. Люди, которые страдают от таких мыслей, не маньяки, не убийцы или насильники. Все ровно наоборот. Обычно это милые люди, которые мухи не обидят. Им бы в голову не пришлось делать такие ужасные вещи с собой или с другими, и они никогда такое и не делают. Когда им в голову спонтанно приходит ужасающая мысль или картинка, они так сильно пугаются ее ненормальности, что именно поэтому она продолжает и продолжает приходить снова и снова. Это страх, а не импульс к совершению преступления. Это важно понимать и запомнить. Итак, начнем с самых распространенных. Вот прямо сейчас у меня есть несколько клиентов с такими пугающими их образами. Самые распространенные – это убийство, нанесение увечий, самоубийство и разные подвиды. Детоубийство, женоубийство, отцеубийство и так далее. Это страх убить или нанести увечья, чаще всего колюще режущими предметами или какими-нибудь тупыми предметами тоже. Страх столкнуть кого-то с платформы под поезд в городах, где есть метро, это очень распространенная история. Страх утопить кого-либо или задушить его подушкой, пластиковым пакетом, кабелем, шнуром. В общем, картинки приходят в голову людям разные. Это может быть страх задушить кого-нибудь голыми руками, страх нанести повреждения пальцами, ногтями или кулаками, страх наехать на пешеходов, кстати говоря, тоже распространенная история, убить их или покалечить при передвижении на автомобиле. Вот это про автомобиль и кольчащие предметы, это очень распространенная история. У меня сейчас пару человек в терапии по этому поводу, хорошо справляются. И надо сказать, что это мысль, которая может посетить любого. Особенно в больших городах, особенно в пробках, это страх потерять контроль и натворить черти чего. Обычно отсутствие экстраординарности характеризует и предполагаемые цели агрессивного этого припадка. Чаще всего люди боятся, что это будут именно близкие. Более того, обычно боятся за членов семьи, за детей, родителей, родственников, за самых любимых. Насилие в отношении членов своей семьи вызвало бы невыносимое и бесконечно болезненное чувство вины. Тут же, когда мы говорим про страхи, сразу возникает избегание. Избегание и другие способы, так сказать, уменьшить или полностью избавиться от этой проблемы. Например, человек может поделиться с другими своими переживаниями, чтобы его убедили, что никто не способен совершить подобного поступка, и ты тоже. Типа не переживай. Конечно же, это никоим образом не приводит к решению создавшейся проблемы. Человек начинает избегать. Избегать пробок, избегать садиться за руль, избегать метро. Все зависит от того, в общем, что в его случае было, так сказать, триггером, вот этой первой мыслью. И он старается максимально отдалиться от возможных мест или ситуаций, в которых это событие может развиться. Страшное событие, которое виделось ему в этих страшных картинках или мыслях. Что у нас дальше идет из такого распространенного? Это фобия инфантицида. Инфантицид – это страх детоубийства. Самая распространенная реакция мам, страдающих такими навязчивостями, это самолишение материнских прав. Другими словами, они стараются как можно меньше оставаться наедине с малышом, вот как я уже говорил, то есть избегать. Стараются быть в компании кого-либо, чтобы под присмотром быть бабушки, других родственников, делегируют это все дело папе, нянечке или бабушкам, выполнять эти рискованные действия, сменить белье, помыть там ребенка и так далее. Избегают опасных ситуаций и объектов, часто просят уверить их, что они не способны причинить вред ребенку. Что касается наезда, например, на пешеходов. Люди начинают переживать по этому поводу и задумываться, прислушиваться, причувствоваться. Что это за шум сейчас такой был? Может, я наехал на кого? В таких случаях человек боится не осознать, что он совершил ДТП, и поэтому он начинает прибегать к проверкам. Он часто смотрит в зеркало заднего вида, даже иногда проезжает маршрут в обратном направлении, как делали некоторые мои клиенты, чтобы убедиться в отсутствии жертв. Или даже осматривает кузов автомобиля на предмет наличия следов, так сказать, аварии, крови или еще чего-нибудь такого. Далее. Преступление против собственной жизни, можно так выразиться. Это навязчивая мысль, которая сильнее всего связана со страхом потерять контроль над своими действиями и сознанием. И снова обсессия приобретает обыденный, не экстраординарный характер. Это то, чем они отличаются от другого рода обсессий. Боятся люди потерять управление автомобилем и врезаться в стену или столб, съехать в кювет. Представляют, как бросаются с моста, акведука, с лестницы, с крыши здания. Ничего экстраординарного здесь нет, это обыденная жизнь. Также есть страхи в отношении самоубийства. Возможно, самый распространенный вариант страха самоубийства – это выброситься из окна или с балкона. Мой учитель Джорджо Нардоне, основатель нашего метода, прозвал его в шутку с коллегами навязчивостью адвокатов. Что касается истории из моей практики. Были клиенты, которые, например, переставали ездить в метро. По той причине, что однажды им в голову приходила мысль, а что если вот я сейчас стою, вижу вот человека передо мной возле платформы, а что если я его столкну под поезд? Тогда они начинали прятаться за колонны и стараться не смотреть туда, вообще как-то не думать об этом. Но, как вы знаете, если нужно не думать о розовой обезьяне, первое, что приходит в голову, это самая розовая обезьяна. Для этого нужно сначала о ней подумать, а потом эту мысль отменить. Поэтому мы все больше и больше начинаем думать о таких вещах, которых стараемся избегать. Та же участь постигла и их. Чем больше они старались об этом не думать, тем больше в голову лезли эти ужасные мысли и картинки. Доходило до того, что люди полностью переставали пользоваться общественным транспортом, уже любым, или даже выходить из дома. Далее у нас идут по списку навязчивости сексуального содержания. Содержание большинства из них, но не всех, конечно, является уголовно наказуемым деянием, что только усиливает навязчивый страх. Ставка возрастает. Наиболее распространенной формой неприличных обсессий являются образы, в которых человек вовлечен в неприемлемую сексуальную активность с другими. Неприемлемость может быть обусловлена различными причинами. Возможно, речь идет о незнакомых людях, совершенно незнакомых, посторонних. Думать о сексе с незнакомцами для многих неприлично. Возможно, речь идет о знакомых или даже близких. Но желать секса с людьми семейными, связанными обязательствами, очень нехорошо. Подобного рода мысли кажутся особенно откровенными, мерзкими, грязными или неестественными. Сексуальное посягательство, вовлечение в сексуальную активность с возможным причинением боли или увечий, садизм то бишь, фантазия о сексуальном наказании партнера, насильственный секс со знакомыми и незнакомыми людьми – это все, что вот часто входит вот в эту вот группировку. Здесь еще раз напомню, что очень важно не путать эти контрастные обсессии, контрастные навязчивые мысли и страхи с импульсами и побуждениями. То есть сексуальные обсессии основаны на страхе потери контроля. Они не вызывают возбуждения, они не вызывают желания это сделать. Человек боится, что он потеряет контроль и натворит дел. В спортивных раздевалках, например, в душевых комнатах мужчины обычно спонтанно смотрят на половые члены других, а женщины на грудь, например. И это одна из таких распространенных, триггерных, так сказать, зон, мест, где начинают появляться подобного рода мысли. Самая недопустимая разновидность сексуальной активности – это, конечно, инцест. Идея переспать со своей матерью считалась ужасной уже в античные времена. Эдип, узнав, что он непреднамеренно убил своего отца и женился на своей матери, ослепил себя, чтобы не видеть жестокой реальности. Другая популярная обсессия касается секса с животными. И третья, одна из самых распространенных, это навязчивости педофильного содержания. Обсессии педофильного содержания выражаются в страхе испытать сексуальное влечение к детям, в том числе и к своим, и совершить в отношении них уголовно наказуемые действия сексуального характера, умышленно или непредумышленно. При таких навязчивых мыслях человек начинает страдать от огромного чувства вины, дискомфорта и стыда. А попытка обратиться к специалисту вызывает такой стыд, что не позволяет человеку даже рассказать о том, что его мучает. И часто такие обсессии, такие навязчивые мысли остаются незамеченными со стороны специалистов. С одной стороны, из-за стыда человека поделиться этим, с другой стороны, из-за неадекватной подготовки специалистов в диагностике таких проблем. Специалисты только в последнее время начали обсуждать навязчивость такого типа. То есть здесь особенно стоит отметить, что человек, который не испытывает влечения к детям, а боится, что это влечение испытает, или он боится совершить какие-то действия, так сказать, непреднамеренные, которые могут повлечь за собой ответственность и вообще в целом повлечь за собой вот такие ужасные последствия в виде чувства вины и вообще грешности, если можно даже выразиться, таких действий и идей. Вот именно это и есть контрастная обсессия. Что люди делают в такой ситуации? Для избавления от навязчивости могут использоваться различные мыслительные ритуалы. Например, могут использоваться мыслительные мантры, которые люди повторяют для себя для того, чтобы прогнать скверные образы. Могут пытаться заменить грязные мысли и образы на чистые, на образ взрослого члена семьи, например, или что-то другое. Еще один способ, к которому часто прибегают, это проверить свои ощущения. Делается это просто, нужно прислушаться к собственным ощущениям. Как я уже говорил, такая проверка является катализатором для навязчивости, то есть усилением, поскольку лишь усиливает сомнения и замешательство. Концентрация внимания на самой чувствительной зоне тела, так сказать, гарантированно создает там ощущения. Далее это избегание, конечно же. Если человек с такой проблемой постарается самоустраниться от ребенка подальше, то ему кажется, что в моменте ему становится легче. Если же избежать прямого контакта не выходит, то можно спасаться благодаря неопровержимым доказательствам. Для этого, например, человек может делать фото себя с ребенком. Это будет доказательство того, что ничего неприличного на данный промежуток времени не было совершено, или даже скрупулезно вести дневник всех своих действий. Цель у этих действий одна – избавиться от любых сомнений о возможно совершенных незаконных действиях. Человек с обсессией, например, может обращаться за помощью к другим и просить следить за ним. Так начинается бесконечный обстрел вопросами. «По-твоему, я мог бы совершить то-то? А где я был в это время? Можно за меня это сделать?» И так далее. Изнурительнейшая пытка несчастных близких в виде бесконечных вопросов и сомнений заканчивается одним – ничем. Другая распространенная сексуальная навязчивость – это вынужденная гомосексуальность. Человека мучает страх случайно сменить свою сексуальную ориентацию. Мы, конечно, понимаем, что это технически невозможно, а уж тем более случайно. То есть это можно назвать еще гомообсессиофобия. Подобные навязчивости могли интерпретироваться по-разному. Возможно, у тебя проблемы в принятии собственной сексуальной ориентации или что-то еще хуже, так проявляется твоя вытесненная гомосексуальность и так далее. Это вот психоанализ к таким вещам прибегал. Но в этом случае первое, что характеризует человека с навязчивым страхом стать гомосексуалом, а значит поменять свои сексуальные предпочтения, это отсутствие в прошлом каких-либо сомнений в собственной ориентации. Например, у Джошуа Нардоне, основателя нашего метода, был такой случай. К нему однажды пришел мужчина, спортсмен известный, который занимался греко-римской борьбой, если я ничего не путаю. Он пришел с такой проблемой. Однажды он вышел на ринг, и в какой-то очень важный момент соревнования он понял, что случайно посмотрел в, так сказать, паховую область своего конкурента, соперника. И к нему в голову закрылась мысль, а что если кто-либо сейчас из зрительного зала заметил этот его взгляд? Он постарался как можно сильнее не думать об этом, ни в коем случае туда не смотреть, ни при каких обстоятельствах не подавать никакого вида, вести себя максимально мужественно и так далее. В общем, сделать все, чтобы никто об этом не подумал. Эта мысль так сильно засела у него в голове, и все эти попытки вести себя по-другому и ни в коем случае туда не смотреть, как я уже говорил, не думать о розовой обезьяне, приводили к тому, что он все больше об этом думал, и порой тогда случайно поглядывал, после этого включалась огромная куча всяких разных избеганий и способов реагирования, о которых сейчас дальше расскажу. Это привело к тому, что он просто не смог больше выйти на ринг. Потому что все, что он делал, это боролся с собой, чтобы туда не пялиться, иногда пялился, и потом еще раз боролся с собой. При этом надо сказать, что, естественно, этот мужчина был абсолютно гетеросексуальным. Что делается в таких ситуациях? Есть несколько категорий «помогающих» в кавычках техник, которые люди сами себе придумывают. Надо сказать, что все эти техники приводят к противоположному результату. Например, полицейские допросы самого себя или других в целях избавления от сомнений. Так сказать, уточнение, попытка найти заверение со стороны. Магические, в кавычках, ритуалы для купирования страха или вытеснения всякого рода табуированных мыслей. Всякие псевдогомофобные избегания. То есть, например, попытаться понять, действительно ли он чувствовал влечение к мужчинам. Проверять себя на предмет приятных ощущений в эрогенных зонах в присутствии мужчин. Постоянно пробовать смотреть изображения, видео с мужчинами гомосексуальной ориентации, так сказать, или даже занимающихся сексом мужчин. Просить других убеждать в адекватности собственной сексуальной ориентации. Постоянное повторение про себя формул типа «я не гей, мне нравятся девушки». Замена мыслительных образов неподобающего характера на образы с однозначной гетеросексуальной ориентацией, женская грудь и так далее. Перебор воспоминаний о сексуальном опыте с женщинами для как бы аннуляции сомнений и этих самых гомосексуальных образов. Избегание мест, где потенциально можно встретить людей с другой, так сказать, ориентацией. Избегание фильмов, песен, символов, образов. Все, что имеет то или иное отношение к гомосексуальной тематике. Все эти вещи – то, с чем приходится жить людям, у которых началась вот такая вот контрастная обсессия. Продолжаем нашу классификацию. Далее у нас идут религиозные обсессии. Религиозный УКР, можно так и назвать, уже не занимает первое место по частоте распространенности. В странах Запада навязчивости на религиозные темы составляют от 10 до 33% в общей выборке таких расстройств, что удивительно. В странах Ближнего Востока и арабского мира процент варьируется от 40 до 60%. Ключевым фактором здесь выступает не наличие веры в Бога, а личностная черта, которую можно обозначить как чрезмерную моральную педантичность. Совестливые сомнения, беспокойство по поводу нравственности того или иного поступка, который вынуждают считать грехом или постыдным то, что таковым в действительности не является. Примеры. Компульсивные религиозные ритуалы. Страх быть одержанным демонами. Богохульные обсессии. Разного рода богохульные мысли. Это во многом сходится в одной точке в идее «нечистые помыслы равносильны греху». Вторая тема – это бесовское наваждение и страх одержимости демонами. Является адски горячей. Демонофобия имеет древние корни, надо сказать. Для того, чтобы как-то избавиться от этой проблемы, человек начинает избегать разного рода символов, которые напрямую или косвенно могут относиться к дьяволу или к чему-то бесовскому, к нечисти, в общем. Можно привести другой интересный пример. Опять же, из практики Джорджо к нему пришел однажды священник, представитель большого крыла религиозной конфессии. Этот известный в своих кругах пастор любил общаться с другим пастором, с которым они вели беседы на религиозные темы. Два этих человека однажды дофилософствовались до того, что случайно открыли самую страшную хулу на Бога. Надо сказать, что Джорджо нам ее так и не рассказал, хотя очень интересно было, есть некоторые подозрения, но мы здесь не для этого собрались. В общем, он сказал, что он не может выбросить ее из головы. Только думать даже об этом уже огромный грех. У него присутствует большущий страх, что он может случайно ее произнести, например, во время проповеди, потому что когда он читает проповедь, эта мысль постоянно у него в голове, она постоянно пытается выпрыгнуть, так сказать, из него. Надо сказать, что у нас есть специальные техники для работы с такого рода навязчивыми мыслями, и Джорджо, повинуясь, так сказать, нашему методу, создал для него специальное упражнение. Он сказал, что вас, так сказать, отпустит тогда, когда вы сможете сказать эту самую страшную хулу. Священник рассердился и сказал: Джорджо, вы вообще как бы в своем уме, если я это скажу, во-первых, это то, что я больше всего боюсь, а во-вторых, если я это скажу, это значит, я эту мысль, так сказать, я эту хулу и совершу. Это вообще не вариант, профессор. Придумайте что-нибудь другое. Джордж сказал: хорошо, тогда напишите ее. Священник сказал, что он вообще выжил из ума, потому что если он ее напишет, это будет еще хуже, чем если он ее скажет. Тогда Джордж предложил ему написать эту фразу на бумаге задом наперед, по одной букве, начиная с конца. Священник рассердился уже полностью, хлопнул дверью и ушел. Все об этом как бы забыли. По прошествию времени на одном из своих выступлений Джорджо встретил молодого человека, который подошел к нему и сказал, что ему очень советовал один священник. Он сказал, что Джорджо невероятно эффективный, но что-то в нем есть от дьявола, будь с ним осторожен. Вероятно, тот самый священник пересилил себя и посмотрел в глаза своему самому страшному страху. Следующая разновидность контрастных обсессий – это страх психопатологии. Самым страшным осуждением для многих людей является признание их сумасшедшими, безумными, невменяемыми. Каких же психических расстройств люди боятся больше всего? Первое место занимают приступы бреда, психоза, потеря рассудка. Все это можно описать одним словом – шизофрения. Второе место занимает биполярное расстройство с его приступами мании и депрессии. Бронза достается другому чемпиону психической нестабильности – пограничному расстройству личности. Люди, которые боятся этих вещей, задают себе много разных интересных уточняющих вопросов. Например, как я могу быть уверен, что я не сумасшедший? Есть ли у меня эти симптомы, означает ли это, что я не в себе? А вдруг у меня маниакальный депрессивный психоз? А что, если я брежу? А что, если у меня разовьется пограничное расстройство личности, например? Я не смогу контролировать свои эмоции. А еще такие люди часто обращаются к нашему любимому цифровому эксперту доктору Google. Тут надо, конечно, сказать, что если мы задаем неправильный вопрос, то мы получаем автоматически неправильный ответ. Как я могу быть уверен в том, что я не сумасшедший? А что, если у меня? А если у меня будет вот это? И так далее. Как я могу быть уверен в том, что я не сумасшедший? Никак. А что, если? Вы уже думаете о розовой обезьяне, понимаете? А что, если я думаю о розовой обезьяне? Я думаю о розовой обезьяне. Так что эти вопросы, которые призываются для того, чтобы сделать человеку в моменте легче, в долгосрочной перспективе делают только хуже. В продолжении мы открываем новую часть нашего классификатора – это экзистенциальные обсессии. Вот я вам сейчас приведу примеры обсессии экзистенциального содержания с гремучим, так сказать, эффектом. Как другие могут оставаться спокойными, зная, что они рано или поздно умрут? Кто, например, решил, что вот это сейчас день, а не ночь? Как я могу быть уверен, что это реальность, а вовсе не сон? А что, если мы все загружены в матрицу? В чем смысл жизни? Что ждет меня после смерти? Какова конечная природа реальности? Как отличить реальность от иллюзий? И так далее, и так далее, и так далее. Это такие экзистенциально-философские рассуждения. Как вы понимаете, ответов на эти вопросы нет не то, что у среднестатистического человека. Они всегда находятся даже у философов, физиков и ученых. Таким образом, постановка этого вопроса автоматически порождает еще большую тревожность. Что еще следует заметить, говоря про контрастные обсессии? В целом, какой бы тематике они ни были, чаще всего речь идет о навязчивости, которые стремительно приходят и уходят. Обычно это образы, а не слова, хотя бывают слова, конечно. Образы мрачные, травматические, иногда фантастические, какие-то картины, так скажем, в темных оттенках. Это яркие сцены смерти, боли, страданий. Это образы себя кровоточащего, умирающего, там, от какой-то лихорадки Эбола, например. Образы себя мертвого в гробу или на носилках в морге после вскрытия, картины расчлененки, какого-то ДТП, душераздирающие образы людей, обезображенных там болезнью или несчастным случаем, хирургических операций, жертвы какого-нибудь маньяка. В общем, разного рода картинки тоже могут сами по себе являться такими контрастными навязчивостями. Нередко приходят травматические воспоминания в виде этих образов, навязчивые и непроизвольные. Грязные, например, и непристойные также могут быть. То есть это те образы, которые возникают после того, как человек столкнулся с травматическим событием сам или стал свидетелем такового. Несколько лет назад американский исследователь провел опрос около 5000 человек и обнаружил, что 91% мужчин и 84% женщин хотя бы раз в жизни размышляли об убийстве, пишет Бас в 2005. Вполне возможно, что оставшиеся 9,16% не признались из-за стыда. По оценке некоторых исследований, около 80-90% людей периодически имеют вторгающиеся мысли, которые по всем параметрам подходят под патологические навязчивости, пишет Кларк. Так что табуированные мысли и образы могут появиться у кого угодно. Такие мысли – это нормальный, еще раз подчеркну, психологический процесс. То есть самая главная проблема в том, что люди смешивают мысли и действия. То есть если я думаю об этом, значит могу совершить это. Если я думаю об этом, значит это уже так. Если я думаю об этом, значит уже виноват в этом. Британский специалист, например, называет это слиянием мысли и действия. Thought-action fusion. Тут еще, конечно, фрейдовские теории, так сказать, подливают масло в этот огонь. Дескать, если вы думаете об этом, значит вы этого хотите бессознательно. Друзья, это неправда. Это такая форма ОКР, по сути дела. Разница между ОКР и контрастной навязчивостью, на самом деле, небольшая. Но она заключается не в форме обсессии. В обоих случаях это регулярно вторгающиеся нежелательные мысли и образы или импульсы. Скорее, в этико-моральном значении содержания этих самых мыслей, этих самых обсессий. Ритуалы, например, отличаются. В случае ОКР это какие-то физические конкретные ритуалы, проявления чаще всего. При скверных и грязных мыслях ритуалы чаще мыслительные, внутренние, они скрытые. Но поскольку все-таки в обоих случаях это ОКР, то есть и общее. Человек всегда старается игнорировать или подавлять навязчивость. Например, подавлять мысли, избегать триггеров, пытается нейтрализовать их мыслительными или поведенческими ритуалами, подавлять эти мысли. И в завершении расскажу вам о 5 подозрительных звоночков. Так сказать, если вы вот это вот где-то увидите, услышите или почувствуете, то речь здесь идет не о навязчивых мыслях, а о чем-то действительно серьезном. В целом эти 5 подозрительных звоночков можно отметить следующими словами. Злость, отчаяние, перверсия, нарушение способности тестировать реальность, наличие подобного в прошлом. Первый звоночек – это гнев. Гнев является мощной и потенциально деструктивной силой. Стоит забеспокоиться, когда гнев провоцирует руминацию, навязчивое такое пережевывание, прокручивание или психомоторное возбуждение. Неподконтрольный гнев хорошо ощущается в теле. Его ни с чем не перепутаешь. То есть плохо, когда доминирует гнев и злость, а не страх. Это мы говорим, например, про мысли об убийствах. Когда гнев обусловлен бредом преследования, когда человек может чувствовать себя объектом заговора, когда есть ярость, вызванная, например, сексуальной фрустрацией, когда есть злость в связи с возможностью быть отвергнутым, предположим, противоположным полом, желание наказывать женщин, мизогиния, то есть женоненавистничество, из-за того, что они, женщины, представляют недостижимый объект желания. Стоит обеспокоиться, если присутствуют суицидальные мысли, даже без конкретного планирования. Мысли о планировании самоубийства, мысли о схеме его реализации. Если, например, эти размышления присутствуют после попытки самоубийства. Говоря про сексуальные расстройства, характерной особенностью, например, педофильного расстройства, а также педофильного влечения, является наличие сексуального влечения к детям еще раз и переживание сексуального удовлетворения при контакте с ними. Нет никаких сомнений, нет никаких страхов, нет никакой нерешительности, нет никакого замешательства, характерных для этих самых обсессий педофильского характера, о которых мы говорили выше, о навязчивых мыслях. При педофилии отклонение проявляется ясно и ярко, то есть во всех случаях, о которых я сказал выше, плохие звоночки, это когда поведение является реальным, это не навязчивые идеи, в этом разница. Человек не боится, что он что-то сделает, человек хочет это сделать. Далее едем. При галлюцинации, например, шизофрениях, вот то, о чем мы говорили выше, про страх психических расстройств. То есть при навязчивостях человек осознает, что вторгающиеся в его голову мысли порождаются им самим, а при галлюцинациях и реальных психических расстройствах. Галлюцинации являются частью окружающей реальности. Однако, стоит обеспокоиться, если в прошлом уже случалось что-то из вышеописанного. Основным критерием, еще раз, является страх. Если страх и опасения есть, то с большой долей вероятности это контрастная навязчивость. Если есть желание и попытки там, галлюцинации, все, что выше я описал, то это плохой звоночек. И в заключение хочется процитировать великого Пола Власловика, который сказал: «Мы становимся заложниками наших же попыток решения. Решение само по себе становится проблемой. А как сказал, например, Наполеон Бонапарт, никогда не стоит запрещать того, что вы не в силах удержать». Поэтому, друзья, Если вдруг когда-нибудь вам в голову придет какая-нибудь странная навязчивая мысль, или вы, как некоторые мои клиенты, например, посмотрите ужастик, а потом подумаете, а что будет, если я сделаю своими родными тоже, пожалуйста, первое, что вам нужно сделать, это перестать бояться, не прятать, например, ножи, не избегать своих родных. И да, нужно будет переступить через свои страхи, которые в этот момент будут у вас возникать в голове. Но это то, что сделает вас сильнее, и это то, что сохранит ваше, так сказать, психологическое здоровье. Так что, дорогие друзья, избегайте избегания, идите на дискомфорт, смотрите своим страхом в глаза и крепкого вам психологического здоровья. До встречи!